Мы останемся стоять на ногах. Я прочитаю вместе с вами место из книги Второзакония, 4 главы, из 5 по 8 стих, а потом мы помолимся. С 5 по 8 стих, 4 глава, Второзаконие, 4, 5, 8. Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы так близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его. И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегись и тщательно храни душу свою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. Давайте помолимся. Давайте предстанем перед Богом и скажем: Боже, пусть твой закон будет у нас в сердцах. Отец, я славлю тебя и благодарю. На самом деле я благодарен Богу, что я познакомился с братом Василием. Я тоже успел кое-чему научиться у него, когда мы беседовали. И я вчера уже говорил, он был сильно настойчивым, чтобы я приехал. И, может, вы не поймете, но он говорил, один из аргументов таких, он говорил: я хочу праздник сделать в церкви, приедь и скажи слово. Конечно, мне потом пришлось молиться и поститься, чтобы гордость на меня не напала, бо он сказал, из-за меня праздник будет. Я все равно говорю, праздник из-за Иисуса у нас. Аминь. Праздник из-за Иисуса. А как Иисус уже праздники устраивает, это разные вещи. И пусть Бог благословит нас. Но он говорил, я хочу, чтобы было. Ну, его желания совпали с Божьими желаниями. Бог позволил приехать нам. Я очень рад здесь быть. Я всегда рад проповедовать Слово Божие, я рад слушать Слово Божие, я рад видеть лица братьев и сестер, я всегда радуюсь Господу, потому что Он есть сила моя, и радость пред Ним есть сила наша. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Мы прочитали очень важное место, где Бог открывает через Моисея свое желание. И как бы говорит людям: я дал вам законы. Я дал вам законы. Эти законы, они совершенные. Эти законы правильные. Эти законы, они не подведут ни одного из вас, если ты будешь жить ими. Эти законы, они никогда не поставят вас посрамление перед другими народами. Эти законы, они сделают вас успешными и великими среди других народов. Эти законы, они устроят всю вашу жизнь и сделают ее прекрасной и счастливой. Только слушайтесь их. Только живите, исполняя их. Только живите, наслаждаясь в законах Бога. И тогда люди о вас будут говорить: это великий народ. И тогда люди о вас будут говорить: это великий народ. И я видел в своей жизни и вижу, как Бог, у Бога есть эти дети, которые живут его законами. Существует сегодня много теорий, что значат слова Иисуса Христа, который сказал: настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. Где? На всяком месте. Существует много теорий, скажу и свое понимание. Я верю, что те, которые верят и служат Господу, они могут поклоняться на всяком месте. Как это выражено? Если это токарь, он делает так детали, что человек берет и говорит: как можно было на таком станке такую красоту сделать? Этот станок плохой, как можно было так сделать? А ему отвечают: да то ж штунди сделал, у него ж по-другому не получается. А я так представляю, что кто-то говорит, ну как можно так шов сварочный положить, чтобы вот это вот так, что даже зачищать не надо. Так кто ж баптист варил? Вы понимаете? Что на каждом месте человек через свое дело, через свою работу, отвечая не перед мастером, не перед ОТК, не перед начальником цеха или завода директора. Он отвечает перед Богом, и он делает. Когда хозяйка варит, готовит, и она делает как для Бога, там никто не скажет, это невкусно, а? Когда швея шьет костюм, там никто не спрашивает, кто сшил этот костюм. Почему? Потому что она делает как для Господа. Когда человек делает какое-то дело, если в его сердце есть расположенность служить Богу, все, что он не делает, будет и обязано восхищать людей. А когда нет? А когда мы не делаем как для Бога? Тогда мы можем делать брак. Тогда мы можем делать какие-то ненужные вещи. Бог говорит, вы должны так делать, чтобы люди о вас говорили, это великий народ. Посмотрите, в какое время шли израильский народ, Божий народ. Как они жили, люди вокруг них там. Они видели, что делают язычники. Язычники в жертву Молоху приносили своих детей. Язычники делали разные грехи страшные. Язычники делали идолопоклонство, поклонялись идолам. У них были свои разные шабаши, там разные праздники языческие были. И Бог предупреждает, живите по моим законам. Но все время Израиль пытался смотреть, как живут люди. Однажды Израиль пришел и сказал, дай нам царя. Мы хотим... чтобы было, как и у прочих народов. А Бог говорил, что это хуже, чем у прочих народов. Это хуже у прочих народов, потому что у вас я вас веду, а вы хотите, как у прочих народов. А они говорили, Самуил так опечалился. И он говорит, о, и, знаете, его печаль была, он боялся даже перед Богом стать. И Бог его утешил. Он сказал, не печалься, не тебя отвергли, а меня. Не тебя отвергли, а меня. Он говорит, они со мной много раз так делали. Ты только расскажи, что царь с ними будет делать. Ты расскажи, что царь будет делать. Сегодня многие люди, они считают, что Божьи законы устаревшие. Они считают, что Божьи законы уже негодные. И они хотят жить, как и прочие народы. И Бог сегодня говорит, нет, если будешь так жить, если будешь исполнять эти законы, если будешь трудиться и делать, исполнять эти законы, в твоей жизни будут эти благословения. Бог обещал обетованную землю. По поводу обетованной земли много споров христианства. И большинство считает, что обетованная земля – это небо. Я не считаю, что это небо. Потому что в обетованной земле, если вы знаете, нужно было еще что? Завоевать ее, да? А кто из вас верит, что мы в небо придем, и там война еще с великанами начнется? Нет, там уже не будет войны. Там будет мир, радость, покой. Там Иисус будет. Там будут старцы поклоняться Господу. И мы вместе с ними будем кричать, «Свят, свят Господь Саваоф!» Никакой войны там не будет. Что же для меня обетованная земля? Обетованная земля – это те благословения, которые Бог обещал нам здесь на земле. И за них надо воевать. Он обещал, что у тебя будет дом с избытком, жизнь с избытком. За это надо воевать. Он обещал, что я подниму тебя и поставлю. Ты будешь проповедовать мне. Кому-то обещал он так. Скажите, если Бог пообещал, это так и будет? Не аминь. Если человек не будет прилагать усилия, если человек не будет поститься, молиться, смиряться, никогда это не будет. Бог обещал, что у тебя будет счастливая семья. Это будет только в одном случае. Если муж и жена будут искать ответы у Бога и строить свои отношения на основании закона Божьего. Бог обещал, что у тебя будет семья, у тебя будет ребенок. И для кого-то ребенок – это обетованная земля. Но там надо молиться. Многие люди, у нас мы пережили такой период в церкви, когда было много выкидышей. Зачнется ребенок и не рождается. Зачнется и не рождается. Я все равно верю, что эти дети в небо уходят. Но родители страдали. И знаете, мы говорили, мы беседовали, я спрашивал, какие причины. Я говорил, и потом я очень много молился, чтобы страх в жизнь человека не пришел. Я говорил, не бойся, не бойся, не бойся, Бог даст, только ты будь верен Ему. И знаете, у нас скоро будет, у вас тут паркинг для автомобиля, у нас надо для колясок паркинг делать. Потому что у нас столько детей рождается. Потому что Бог обещал, и Он исполнит. Но надо, чтобы наша жизнь была исполнением Его воли. И наша жизнь должна быть исполнением Его законов. Аминь. Очень многие вещи христиане взяли чуть-чуть и думают, что из-за этого уже Бог что-то должен. Я таким был. Я проповедовал, я в тюрьмах проповедовал, везде ездил. И мне однажды показалось, что уже Бог мне что-то должен. Запомните, дорогие, Бог никогда никому ничего не должен. Все, что Он дает из Его любви и милости. Аминь, аллилуйя. Бог никогда не должен. И когда я так думал, что Он мне что-то должен, Бог однажды меня положил в кровать. Я заболел. Никогда до этого не болел, не знал, что это такое. Заболел. Я всегда приходил к больным братьям и сестрам, извините меня, чуть ли не ногой пинал и говорил, ты что, где твоя вера? А ну вставай во имя Иисуса Христа. И Богу надоели эти мои хулиганские выходки. Он допустил в мою жизнь болезнь, лежу, мне плохо. Братья приходят, а я боюсь, сейчас меня бить ногами начнут, как я делал. Слава Богу за братьев, что они не пришли, они молились за меня. И Бог меня учил. Знаете, Бог меня учил. Я думал, что я такой великий, что уже что-то должен Богу. Однажды один из уроков был, когда у меня сын был при смерти. 10 месяцев он почти умирал. И я к Богу так требовательно. Ты должен исцелить, ты должен. Но он не отвечал. И однажды я в смирении, жена была на служении, я в смирении взял на руки сына моего. Ему сейчас 12 лет. 13. И я взял его на руки, принес, поднес так к Богу и сказал, ну ведь написано, что в ранах Иисуса наше исцеление. Разве это не касается моего сына? Я немного раз в жизни слышал голос, в тот раз точно слышал. Я слышал голос Бога, Бог сказал мне в сердце. Но я слышал это как голос. Ты можешь посвятить жизнь свою добрым делам, ты можешь стать совершенно святым на земле, но знай, ты никогда не заслужишь того, что я тебе даю даром. В одну секунду мой сын был исцелен. В одну секунду с высокой температурой у него стало нормально. Не секунда, доля секунды. Это так быстро случилось, что я когда услышал, что он холодный, а не горячий, я думал, что он умер. Я 20 минут еще бился, убеждаясь, чьи он живой, чьи не живой, потому что он маленький и после болезни так истощился. Бог говорит, никогда не заслужишь, что я тебе даю даром. Почему? Поэтому я говорю, что своим служением мы Бога прославляем, а не заслуживаем спасения и не заслуживаем исцеления. И беда тем христианам, которые думают, что нашим служением мы что-то у Бога зарабатываем. Он даром дал нам сына, он даром послал нам спасение, он даром нас назвал своими детьми, он даром приготовил для нас жизнь вечную, он даром все это дал. И все, что мы здесь делаем, мы делаем для того, чтобы прославилось его имя. Аминь. Были такие люди, короче, очень праведные на земле. Их называли, в Библии называют книжники и фарисеи. Они были очень праведные. Они исполняли все законы. Они одевались правильно. Они говорили правильно. Они поступали правильно. Только Иисус Христос их не любил. Он не любил. Он их все время ругал и критиковал. Он все время их представил пример, в негодный пример. И я прочитаю из Матфея 23 главы, 23 стих. Он говорит такие слова. Вообще, Матфея, здесь он много говорит разных нехороших вещей о них. 23 стих говорит так. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять». Скажите, фарисеи, книжники и лицемеры только во время Иисуса жили? Сейчас есть? Сейчас есть. Не надо друг на друга сейчас смотреть, узнавать, кто есть кто. Просто будем знать, сейчас есть. Иисус Христос в этой главе, я считал, 8 раз говорит, горе вам, Семь раз говорит лицемеры, два раза говорит слепые вожди, два раза говорит безумные слепые, и один раз говорит змеи и порождение ехиднины. Мы привыкли, что Иисус Христос лагідний, такий добрий, а в этом главе Иисус не выглядит слишком добрым. Почему? Потому что Он ненавидел лицемерие. Он ненавидел всякое притворство. Он ненавидел людей, которые берут, вроде бы чтут имя Бога, а сами на своей жизни не делают этого. И Он обратил внимание. Я не знаю, как у вас в церкви. Я не знаю, как вы понимаете вопрос о десятине. Я могу сказать, с 91-го года для меня Бог открыл о том, что десятину нужно Богу приносить. С моей семьей, мы приносим десятину. Я пастор церкви, я учу в церкви, что десятина – это служение Богу. Это служение для дела Божьего. Я не знаю, как у вас, я предлагаю вам еще помолиться на эту тему. Но я хочу сказать, через это Бог сильно благословляет. Благословляет людей, благословляет церковь, благословляет служителей и благословляет детей своих. И знаете, здесь Иисус Христос говорит, что вы даете десятину, и Он обратил внимание, насколько они скрупулезны. Я могу сказать, я десятину даю Господу, но я даю ее своих финансов, иногда с моего какого-то, может быть, урожая. Но, конечно, если у меня растут в огороде 10 роз, я еще ни разу десятую не срезал и не принес воскресенье в церковь. Я еще ни разу, если у меня сейчас там дети поспели горох, и мой младший сын Владик любит, знает, что я люблю. И всякий раз я вчера из Киева приехал, и он меня разбудил, три стрючочка придет, говорит, папа, это для тебя. Но у меня не приходило в голову, чтобы собрать горох и десятину посчитать и в церковь принести. Иисус Христос обратил внимание, насколько скрупулезно фарисеи и книжники, они делали эти вещи. Он говорит, что они делали, что он говорит здесь? Даете десятину с мяты, аниса и тмина. Я, наверное, до сих пор не знаю, что такое анис толком. Анисовые капли знаю, но что такое анис? Это растение какое-то. И вот представляете, что эти люди, они брали, отщипывали листочки, они отщипывали листочки и десятую часть листочков приносили священнику. Они собирали тмин, брали зернышки и десятую часть зернышек приносили священнику. Они брали мяту, отщипывали листочки. У кого из вас мята растет? Есть у кого-то, да? Есть. Кто из вас додумался пощипать мяту и 10 часть принести? А они это делали. Они очень сильно исполняли закон. Но Иисус Христос был против них сердитый. Потому что Он говорит, вы это делаете, а важнейшее в законе оставили. Очень многие христиане сегодня, очень многие христиане взялись за какие-то внешние вещи. Они блюдут, чтобы было правильно, чтобы было правильно одето, чтобы рубашка правильно была, чтобы костюм был, чтобы платье было. Но они забывают, что даже если ты правильно одетый, внутри может быть негодное сердце, в голове могут быть негодные мысли, в жизни могут быть негодные поступки, и утешают себя, что хоть правильно одетый. И сегодня, сегодняшним новым фарисеям, Бог говорит, горе вам, потому что вы правильно одеваетесь, потому что вы правильно ходите, а важнейшее в законе оставили. А что же они оставили? Он говорит, вот что они оставили. Он говорит, вы оставили милость, суд, милость и веру. Конечно, для нас, христиан, не всегда понятно. Для нас не всегда понятно, о каком суде. Все мы знаем, не судите, да не судим и будете. Почему? В чем претензии? Мы оставили суд, мы не судим. Но я хочу сказать, это только на словах. Судить мы все специалисты. Но о каком суде Иисус Христос говорил? Они оставили. Я посмотрел, знаете, я иногда сравниваю кое-какие переводы, я знаю английский, в английской Библии смотрю и заглядываю в какие-то словари. Я посмотрел, о чем речь. И вот в английской Библии суд и милость и вера переведены. Английское слово right and justice. И переводится это праведный суд и справедливость. Слышите? Они оставили правильный суд и справедливость. Они оставили справедливость. Они оставили справедливое отношение. Они оставили справедливое отношение к человеку. А как может быть справедливое отношение? Мы можем справедливое отношение проявить вот как. Если мы видим брата согрешающего, что написано? Молись. Что такое справедливое отношение? Если против тебя согрешил брат, пойди и скажи соседу. Ему скажи. А скажите, а мы всегда делаем так? Не, я знаю, вы правильно всегда делаете. Но я бывал, верующих видел. И сам бывал в таких ситуациях. Когда делаешь неправильно. Когда только увидел и бежишь до сестры и говоришь, ты знаешь, что? Ой, я такое бачу. Что ты бачив? Ой, пішли ще одного позовем, розкажу сейчас. Правильно одет. Все застегнуто. Но оставил справедливый суд. Оставил справедливые отношения. Мы дети Божии. Бог хочет, чтобы в нас действовали Его законы. А Его законы говорят, увидел брата согрешающего, молись о нем. Согрешил против тебя, брат? Пойди и скажи ему. Не послушался? Возьми двух-трех, скажи. Не послушался? Церкви скажи. А мы делаем наоборот. Весь мир знает, а он еще ничего не знает. Но мы правильно одеты. Мы хорошо выглядим. И все о нас говорят хорошо. А что Бог о нас говорит? А Бог говорит, горе вам. Горе вам, что вы правильно одеты. Горе вам, что у вас правильные походки. Горе вам, что вы называетесь именем моим, а оставили важнейшее в законе. Вы оставили справедливый суд. Вы неправильно подходите. Вы видите согрешающего брата, и вы не желаете ему помочь, но вы можете его прибить. Вы оставили, говорит, милость. Милость превозносится над судом. Стоит фарисей и молится. О, я так благодарю за то, что я не этот брат. Ой, какой он. Ой. Ой, хорошо, что я даже не на одном ряду с ним сижу. Ой, какой он этот брат. Ой, а вся сестра, ой. Хорошо, что я в другом конце зала хоть сижу от нее. Бог хочет, чтобы мы жили Его законами. Бог хочет, чтобы мы жили Его правилами, принципами. Написано, что вы оставили суд, там еще одно слово есть. Милость. И последнее слово, которое написано, и веру. И веру. И это слово, мы, конечно, знаем, что такое вера. Но в одном из переводов я прочитал такое объяснение, «Fidelity». И оно переводится как «верность обещанию». Братья и сестры, сколько раз мы обещали Богу, «Господи, я буду утром Тебе молиться». Господи, я буду молиться за своего соседа. Господи, я буду Тебе приносить мою хвалу и поклонение. Я буду больных проведывать. Я буду молиться за тех, которые нуждаются в спасении. Сколько раз мы говорили. Я хочу сказать вам, чтобы вы не огорчались. И я такой был, и я такое делал. И всегда, когда мы это говорим, мы верим, что мы этого хотим. Мы верим. Это происходит в минуты каких-то таких особого присутствия Божьего. Я, например, верю, что вчера у нас здесь было служение, и Бог так прикоснулся к нам всем. Было покаяние, была такая встреча. Я верю, что здесь многие люди, братья и сестры, которые стояли на коленях, вместе со мной мы обещали вчера Богу, Господь, все, начинаю новую жизнь, все, больше этого не будет. К сожалению, я знаю, что у кого-то снова старое вернется. Почему? Потому что мы не храним верность обещаниям. Бог хочет, чтобы мы что обещали, что написано в Екклезиасте, что обещал, исполним. Бог хочет, чтобы наши слова были «да», «да» и «нет», «нет». И тогда в нашу жизнь приходят потрясающие вещи, когда мы стаем верными Богу во всем. Верными. Мало нам сохранить внешние наши атрибуты. Это надо. Иисус Христос говорил, и то надо делать, и того не оставлять. Это надо, чтобы мы выглядели. Это надо, чтобы мы были скромно одеты. Это надо, чтобы мы правильно себя вели. Это надо. Но если нет внутреннего содержания, что наружное может изменить, а? Разве мы придем и скажем, Господи, а я всегда в костюме парился? А он скажет, а как ты с братом своим поступал? Господи, а я всегда была с покрытой головой, всегда. А Бог скажет, а как ты с сестрой своей поступала? А кто-то скажет, Господи, я всегда так скромно ходила. А ты почитала свою маму и папу? Многие дети сегодня, они забыли, что надо родителей почитать. А многие родители забыли, что не надо детей раздражать. И бьют друг друга словами. Мама дочке делает замечание, а дочка, мама не раздражает дочь свою. Вы понимаете? Но сегодня надо читать. Родители должны читать. Не раздражайте детей ваших. А дети должны почитать отца и мать. Мы должны жить так. Сегодня молодежь думает. Я слышал недавно одного проповедника, который обратил внимание, что христиане часто так, знаете, многие христиане сейчас, особенно я могу сказать, там такие вот, которые я не считаю, что это, в общем, даже наши как-то единомышленники, там адвентисты седьмого дня и прочие, там они сильно уделяют внимание питанию правильному. И один проповедник, он просто напомнил, я согласился, я все время задумывался. На Кавказе сегодня, ну, самое большее долгожителей число людей. На Кавказе. И он говорит, он исследовал, он говорит, они живут долго, потому что на Кавказе почтение родителям – это святой закон. Вы слышали такое? Что на Кавказе, уж где-где, на Кавказе родителей чтут. И Бог сказал, если ты чтишь родителей, будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Скажите, это закон Божий? Закон. Настоящий закон. Что такое закон? Это система действий, которая приводит к определенному результату. Я чту родителей, я оказываю им честь. Бог говорит, все, здесь вообще нету, будешь долго жить. Я не чту родителей, будешь мало жить. Нам нужно смотреть на это. Нам нужно посмотреть, как мы живем. Мы можем воспитывать наших детей, и мы можем говорить им правильные вещи. Братья и сестры, но первое воспитание – это наше поведение. Если мы говорим дочке, ты должна почитать мужа, ты должна слушаться его, потому что это глава, а дочка говорит, мама, так как ты папу. Мы можем их учить много. Отец может говорить, сынок, жену надо любить, как нежный сосудом относиться, говорит правильные вещи. Папа, это так, как ты маму вчера штурнул, нежно так. Очень многие родители губят своих детей, потому что они проповедуют одно, а поступают по-другому. Нам нужно посмотреть. И Бог говорит, если вы будете исполнять законы, здесь написано, как женам относиться к мужьям, написано. Здесь написано, как мужья должны относиться к женам. Написано. Если мы будем так делать, нам не надо учить детей. У меня есть свидетельство. У нас один сын уже женат. И когда он женился, он с мамой разоткровенничался, с женой. И он говорит, знаешь, мама, я знаю, как свою семью мы будем строить. Как у вас, папа. Я сказал, Господи, я славлю тебя. Что мне не пришлось его учить, а он смотрел, и он понял, как надо. Аминь. Очень многие люди сегодня, мы соблюдаем внешние атрибуты нашего хождения, но как насчет внутренних? Сколько мы сюда выносим на людей, а сколько на Бога? А вы знаете, что есть люди, которые суд на Бога выносят? Ты неправильно поступил, ты не того благословляешь. А что ты того благословляешь? Ты что, про него не знаешь? А что сестра это такое благословение получила и так радуется? Господи, тебе про нее рассказать? А этот брат, ты, Боже, вообще, ты понимаешь? Я видел таких людей, они обижены, они молятся, Господи, помоги, Господи. А Бог берет и рядом кого-то благословит. И человек начинает страдать, человек начинает зависть внутри. Зависть, сильная такая зависть, она гложет его. Сколько мы, нам многим верующим нужно покаяться в нашем суде на Бога. В наших обидах на Бога. Мы молимся, говорим, Господи, только так будет. Сегодня христианство слабое, потому что они перестали доверять Богу. Сегодня христианство помнит, что Сидрах, Месах и Авдинага сказали Навуходоносору и всем сатрапам его, когда их бросали в печь. Они сказали, эти юноши мне так нравятся, я так люблю о них размышлять. Это были смелые юноши, они не поклонились истукану, слышите, не поклонились. А вы знаете историю, истукана сделать подговорили тех, кто ненавидел этих юношей. Они сказали, пусть, когда захмурятся все, когда трубы заиграют, пусть все падут. А сами тоже не поклонялись, навели подзорные трубы на Сидраха, Месаха и Авденаго. Потому что они верили, эти не поклонятся. Вы верите, что они верили, что эти не поклонятся? А представьте себе, братья и сестры, если в нашем правительстве, вдруг, в вашем городе, кто-то скажет, в этот день только одну песню петь, «Шумелка мышь». Будут ли подслушать ваши соседи и быть уверены, что вы не запоете точно, а? А если это правительство даст закон какой, который против Божьего закона, наведут ли вас на вас ваши недруги подзорные трубы, чтобы схватить? Иисус Христос говорит в 12 главе Луки, кто из вас может добавить себе росту, хотя бы на локоть, это полметра. Я спрашиваю вас, кто из вас, сидящих здесь, может добавить росту? Ну, сестры могут на 90 сантиметров там каблуки одеть там. Ну, братья платформу, туфли такие носят, 2 сантиметра, это все. А он говорит, на полметра кто может. А что дальше Иисус Христос говорит? Если вы малого не можете, что заботитесь о прочем, а? Вы можете, братья и сестры, вы понимаете, какой у нас Бог? Он говорит, если вы малого не можете добавить росту, он говорит, малого не можете, что вы заботитесь о прочем? Законы. Как мы пользуемся ими? Как мы пользуемся? Законы. Законы надо исполнять. Библия говорит, кто крал, впредь не кради. И, конечно, верующие не воруют. По многу. Я видел верующих. И щечечки останавливают пленочкой. Говорит, это просто изделие ада якесь. Крутится и крутится. Я видел верующих, которые с удовольствием ворованной солярочкой заправятся. Я видел христиан, которые нет-нет, а что-то и прицепится на работе в задний карман, чи под пахву. Я видел верующих, которые работают кондуктором трамвая. Брат приходит, говорит, и мне так было. Верующий кондуктор говорит, пастор, ну как я могу с вас взять? Я говорю, я не понял, это что, твой трамвай? Если это твой трамвай, спасибо. Это не твой трамвай. А, ты хочешь меня благословить? Тогда мне 50 копеек, я у тебя куплю билет. Я его закомпасирую, и пусть тебя Бог благословит. Ты что воруешь? Это не твой трамвай? Ты воруешь у начальника троллейбусного управления 50 копеек, чтобы меня благословить? Это настоящее благословение? А Бог так не хочет, братья и сестры. Вы слышите? Бог не хочет. Бог хочет, чтобы мы повыбрасывали всякие пленочки со счетчиков. Бог хочет, чтобы мы повыбрасывали и отбросили навсегда. Было время, когда было, не было топлива. Я молился каждый раз. Господи, помоги заправиться. Нам в тюрьму надо ехать. Все. И я молился. Я не знаю, сколько человек еще молилось вообще в стране о том, чтобы у нас были заправки и было топливо. Я один из тех, кто молился сильно. Я к тому времени много раз уже бывал за границей, видел эти заправки, я молился. И когда эти заправки пришли, поверьте мне, я ни разу не заправился с канистры на дороге. Я ни разу не заправился. И мне предлагают, и мне сосед приходит, ну возьми за полцены, за треть цены, возьми 200 литров солярки. Не буду. Бог мне даст, я пойду на заправку, и там выйдет человек, заправит меня, а я скажу, Господь, слава тебе. А ему скажу, будь благословен и поеду. Аминь. Мы думаем... Есть в Библии написано, есть пути, которые кажутся прямые. Мы думаем, вот так простецы, прямо и пошло. А что на самом деле? А на самом деле мы не знаем, сколько мы теряем. А на самом деле мы не знаем, сколько поражений в нашу жизнь. Почему? Потому что нарушаем законы Божьи. А закон Господа благ, укрепляет душу. Нам нужно жить. Сегодня мы очень много внешних вещей соблюдаем. А так посмотришь, братья говорят, знаете, у меня сына в армию призывают. И... Я не ставлю категорически, иди или не иди. Я говорю, выбирай сам. Выбирай сам. Мне так интересно некоторых христиан слушать. Да пойди в военкомат, дай денег. Да пойди в военкомат. А я не хочу. Я знаю, что воля Божья совершенная. И что как Бог распорядится, так и будет. На сей раз могу сказать, распорядился, что его оставили в покое, не тронули, не забрали в армию. Я не знаю, как дальше. Братья и сестры, мы живем по-другому. Мы живем по-другому. Мы должны жить. Иисус Христос говорит, что, знаете, мы... Иисус Христос умер на Голгофском кресте и принес для нас искупление через свою кровь. Мы искуплены от греха. А Павел говорит, как же нам жить в нем? Как нам жить в нем? Христиане, не секрет, тыкают десяточки милиционеру, гаишнику за нарушение правил. Христиане, не секрет, ходят и нам дают какие-то взяточки легенькие. Христиане живут, как этот мир, а Бог хочет, чтобы мы жили, как его дети. Я прихожу, я очень много хожу в эти райисполкомы, горисполкомы, и все они взятки там требуют, все, я никому не даю. Я никому не даю. Одному даже грубо сказал, он нагло сидит и говорит, начальник юродела горисполкома, вот так сидит на меня смотрит, а Пятакову у тебя хватит расплатиться за мою подпись? А я ему говорю, я два найду, чтобы глазки вам закрыть. А он говорит, понял, и подписал. Вы понимаете, мы не должны унижаться перед людьми, мы должны смиряться перед Богом. Когда я бываю в горисполкоме, они мне говорят на какое-то мое прошение «нет». Мы проводили акцию «Скажи наркотикам нет». Они говорят «нет». Не наркотикам, а нашей акции. Говорят, 1800 гривен заплати. А я им говорю, когда они говорят «нет», я им говорю всегда, «Я не хочу, чтобы вы лопнули от гордости, сказал мне «нет». Я хочу вас чуть-чуть посадить на землю. Вы сказали «нет», потому что там еще не сказали «да». Когда Бог на небе скажет «да», вы все дружно скажете «да». Они аж зубами скрежещут, а мне ничего не могут сделать. Потому что мое хождение перед Богом, наше хождение перед Богом, братья и сестры, поверьте, наше хождение перед Богом. Мы не должны бояться их, мы должны бояться Бога. Мы заходим и говорим, я от Бога. Вот такой вопрос. Говорят нет, значит Бог еще не сказал да. Кто может, скажите, какой начальник может сказать нет, если Бог сказал да? Какой начальник, какой человек может остановить то, что Бог сказал будет? Почему мы доверяем людям? Почему мы доверяем этим начальникам больше, чем Богу? Помолился, сказал и пошел. Начальник говорит лишь слово, лишь волю Божию. Аминь. Я когда водителем работал, я никогда не спорился. Водители спорят, туда не поеду, им путевку дают. Я утром молюсь, Господи, я сегодня веряюсь Твоей воле. Куда мне дадут путевку, я принимаю это как Твою волю. Я прихожу, и мой начальник, он неверующий, нечестивый человек, а я смотрю на него, это слуга Божий, сейчас скажет мне волю Божью. Я ему иногда говорил, ну, Владимир Девянович, что вам Бог сегодня сказал? А Бог говорил через него многие, многие вещи говорил. Когда у нас не было картошки, это случился такой кризис страшный, когда одно лето 13 копеек, 14 картошка была, а потом рубль стала, вы помните, 91-й год, наверное. И у нас не было, мы надеялись, а она дорожает и дорожает. У нас не было ни картошины, пятеро детей у нас тогда было, или шесть, и нету ничего. Я спокойный, я молюсь Богу. Прихожу, и на меня этот начальник орет, аж пена с рта летит. Орет, езжай, езжай, чтобы я тебе сказал, езжай, езжай. Я говорю, так куда ехать? Езжай. Так куда ехать? Слышите, машина гудит, это моя, уже готова ехать, скажите, куда? Езжай. А я понял, его рассердили, человек 10 отказались куда-то ехать. И он мне говорит, езжай в колхоз Калинина, чтобы месяц там работал. А я к тому времени знал, в том районе, где этот колхоз, это единственный колхоз, который выращивает картофель. Можете себе представить? Братья и сестры, как еще можно объяснять, что наш Бог великий, понимаете, великий, Он знает все. Послала когда-то жена меня за творогом, купи творога, стою в очереди. Знаете, как раньше было, такой родной, любимый голос продавщицы. Не занимайте, творог заканчивается. А сзади кричат, по 200 грамм давайте. А у меня семья такая, какой 200 грамм, мне 200 грамм самому обидно видеть. И я, как все мы, иду разбираться. Я уже готов сказать, что у меня большая семья. Я уже готов сказать, вы не имеете права. Я уже готов сказать. И Дух Святой так тоненько коснулся сердца и говорит, завтра они все на проповедь придут из этой очереди. Ты какое место из Библии будешь им читать? Я начал каяться. Я подошел к продавщице так, а потом сказал, извините, мне 200 грамм мало. Пошел домой. Прихожу домой, говорю, не купил. А моя жена говорит, а только что Лида приходила, 2 килограмма принесла. Братья и сестры, а у вас такое бывает? Я верю, бывает. А сколько раз, когда мы не услышим и начинаем воевать, да? Нарушая закон Божий. Нарушая закон Божий. Так хочется там где-то подмазать, так хочется где-то там додать, так хочется дать. Вместо того, чтобы сказать, Господь, веряю тебе, что ответят, это твоя воля. Я на Днепре у нас купил остров. Ну, не остров купил, но у нас есть план такой, проект такой. Я на острове уже, мы купили там кое-какие строения. И мы хотим на том острове сделать место, где дети будут отдыхать. Такой центр для воспитания подростков. Мы хотим и верующих, и неверующих туда, и там организовывать. И у меня есть там мечта построить храм, где мы можем молиться. Знаете, всей церкви уехать на неделю. Там молиться, поститься. Там гора есть, можно молиться на горе. Вы слышали про Корею, там есть молитвенные горы. Вот там у нас на острове есть. И вот недавно, на той неделе буквально, мы уже полпути прошли по оформлению документов, а полпути остановились. И брат пошел и говорит, я в Киеве был, он мне звонит, пастор, все закрыто. Документы, говорят, исчезли, мы не можем найти, компьютер завис, все. И они обманывают нас, я говорю, мне Майя Павловна надо, ее нету, я захожу. Говорят, ее нету, я захожу, она сидит, и это она говорит, ее нету. Знаете, и все, и я так встревожился. И знаете, первые мысли, я человек, первые мысли, какого-нибудь начальника бы найти, вот поговорить с ним, и вот тогда. А вторая мысль, Господи, прости за эту мысль, я доверяю Тебе. Я начал каяться, я начал молиться. Я учился, я на сессии был в Киевском библейском институте. Я студентам сказал, всем братьям, сестрам, давайте молиться. И мы молились, день, два молились. И потом звонок из Днепропетровска. Пастор, все документы уже у меня в руках. Я пришел, они все так извиняются, так вежливо. На, Бог великий, Бог великий. Нам надо жить по Его законам. Нам не надо думать, начальник поможет. Если надо Богу, и начальник поможет. Слышите? Если надо Богу, Он дал царю Киру, сказал, даю повеление, идите и стройте свой храм. Вы слышите? Почему мы не верим? Почему мы не верим Богу? Потому что мы сомневаемся в Его действиях, сомневаемся в Его силе. Из-за того, что мы сомневаемся, наша жизнь слабая, наша жизнь такая бывает никчемная, наша жизнь, и Он говорит сегодня многим и многим своим детям по всему лицу земли, лицемеры, делаете все многие вещи правильно, а самое главное оставили, верность своим обещаниям, милость оставили, оставили справедливость, забыли это все. Почему? Бог дал нам все возможности служить Господу. Смотрите, Нагорная проповедь. Она все наоборот переворачивает. Наоборот переворачивает. Блаженны плачущие, ибо утешатся. Блаженны нищие, ибо будут помилованы. Блаженны будут алчущие и жаждущие, они будут насыщены. Блаженны миротворцы. Блаженны, если тебя обижают, если тебя забирают. Как все? Бог написал. Кто из нас сегодня так делает? Как мы возмущаемся, когда нас обижают? А чего это мне зарплату не дали? Я вчера рассказывал, как мне... Места в самолете не хватило. Сразу мое человеческое. А чего это мне? А у меня билет есть. А Бог говорит, успокойся со своим билетом. В назначенное время полетишь. Вы понимаете, о чем речь? Мы должны проверять, Господи, а как мне поступить в этой ситуации, чтобы имя Твое прославилось? Бог говорит, смотрите, 1 Коринфянам 6.1. Церковь Коринфе, она была странная церковь. Она была наделена дарами, но в то же время там столько было мирского в их жизни, в их поведении. И Павел говорит, как смеет кто у вас, 1 Коринфянам 6.1, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Что было? Брат брата тянул в суд отвечать. А кто-то говорит, а у нас так не бывает. Если не бывает, будет. Потому что дьявол, он тоже ходит, как рыкающий лев. И иногда в нашей жизни происходят ситуации, о которых Бог знает, но Он специально допускает их. Ко мне приходит сестра, пастор, вот та сестра заняла у меня деньги и не отдает. Пастор, что делать, пастор? Я говорю, тебе как, по плоти ответить, и по духу? Она говорит, по духу. Я говорю, по духу написано. Взял, что тебе твое, не требуй назад. Пастор, ну так, ну там же написано, что надо отдавать. Я говорю, то не тебе, то ей написано. Я говорю, если у вас занимают деньги. Здесь такая серьезная ситуация. Иисус Христос сказал, от просящего тебя не отвращайся. А если занимаешь, не жди обратно. А если занял, немедленно отдай. Кто может придраться к этим законам, братья и сестры? Кто может придраться? А если мы будем так исполнять, будут ли у нас ссоры? Если я занимаю деньги, я должен их похоронить. Нет, не потому, что я брату не верю, но я сказал, все, я занял деньги, все. Живи, как не имеющий. Пусть для тебя праздник будет, когда он вернет тебе. Аминь чи не аминь? Аминь. А мы занимаем, а потом сидим, Господи, дай ему вернуть. Господи, дай ему вернуть. Нет, это уже не по закону. А по закону ты спокойный, занял деньги. А если тебя просят 4 тысячи, а ты знаешь, что если ты 4 тысячи дашь, так ты уже 25 лет спать не будешь. Я говорю, нет, я не дам тебе, я не могу. Я не могу. Как нам, как и здесь были, которые потащили в суд, брат брата в суд потащил. И сегодня в церквях есть такие желающие. Пытаются, говорят, то я на в суд на тебя подам. Что Павел говорит о них, смотрите. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, а? Был недавно трудная ситуация в одной церкви в Днепропетровске. И там проблемы у пастора в жизни его были. И мы, там пасторы города Днепропетровска, у нас интересное получилось, мы иногда имеем встречи, разные церкви, разные пасторы собираемся. Много у нас там всяких непоняток, несогласия. Но мы согласились пребывать в важных вещах. Например, мы уже 3 года подряд проводим пасхальную ночь молитвы и поклонения. Мы просто глянули, православные ночь проводят, а христиане спят ночь. Мы решили проводить ночи. Конечно, сегодня трудно, знаете, баптисты, пятидесятники, харизматы. И там трудно, там разные вещи есть. Но мы согласились, мы говорили, давайте эту ночь проведем, ночь бдения, будем молиться Богу. Пусть Бог изменяет наши сердца. Это нелегко, братья и сестры, это нелегко. Мы так тяжело к этому шли, так тяжело согласиться. И я могу сказать, что мы открылись для того, чтобы чуть-чуть корректировать друг друга. И мы знаете, и в жизни этого брата была проблема, против которой я очень сильно восстал и сказал, он не может участвовать в этом. Он не может, он должен изменить свою жизнь. И знаете, и мы позвали этого брата на беседу с пасторами. А он пришел и заявляет, я с вами буду говорить только в присутствии моего адвоката. Я говорю, брат, да який тут адвокат нам надо, ты что? Мы же не судьи, мы братья, судья Бог. А Иисус – адвокат. А мы – братья. Братья и сестры, мы позорим Иисуса Христа, когда мы разбираемся в мире друг с другом. Вы понимаете? Мы позорим Иисуса Христа, потому что Он сказал, от того узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Какое может быть разбирательство? Какие могут быть тяжбы и склоки? Вы сегодня должны просто забыть. Если кто-то здесь сидит и тебе должны сумму денег, брат или сестра в церкви, просто вычеркни ее из своей памяти. И все, живи как не имеющий. А если кто-то кому-то должен, сегодня молитесь Господу и скажи, Господи, деньги, которые ты мне дашь, я верну долг. И если мы так будем жить, люди скажут, это великий народ. Вы сегодня говорите из церкви, а люди еще не всегда говорят, о, это вы великий народ. А нам надо делать так, чтобы люди говорили, вы великий народ. А когда это будет? Когда мы будем жить по законам? По законам. Написано Ефесянам 6 глава, 5 там стих. Рабы, повинуйте своим господам. Не как человека угодней, но как бы служа Богу, да? А сегодня, знаете, иногда люди повинуются своим начальникам не как служа Богу, а лишь бы от него премию получить, там, а лишь бы от него какие-то бенефиты, благодарности получить. И перед начальником говорят: Петр Васильевич, мы оскорбляем Бога. Нам надо начальнику служить, как служа Богу, вы понимаете? Нам надо такими быть. Нам надо... Сегодня нету рабов, но люди добровольно делаются рабами людей. Сегодня нету рабов. Мы имеем право потребовать справедливости. Мы имеем право сказать: со мной так не обходитесь. Вы обещали, начальник, я согласен за это работать. Если нет, я меняю работу. Я имею право. Но нам не надо перед начальниками ходить и заискивать. Нам надо перед Богом плакать и молиться, и Бог будет решать вопросы. Вы понимаете? Кто-то понимает, о чем речь? Христианство сегодня забыло, что Бог есть управитель судеб. Что Бог есть управитель судеб. А Бог специально делает. Бог и начальника подкрутит, чтобы на тебя кричал. Бог сделает все. Он говорит Моисею: иди к фараону. А я подговорю его, он рассердится на тебя и прогонит. А Бог говорит Моисею: ты что вопиешь здесь стоишь? Что у тебя в руке? Жезл. Так ударим по воде. А я потороплю египтян, чтобы быстрее за тобой бежали. Бог так делает, чтобы нас научить быть сильными, смелыми, крепкими и доверять Богу. Вы понимаете? Многие вещи, они санкционированы Богом, чтобы воспитать христианство. Я слышал историю, брат молится, знаете, так смиренно: Господи, дай мне терпение. У Бога нету терпения. Терпение – это моя реакция на внешние раздражители. Бог не может дать тебе терпение. Как Бог дает терпение? Он пошлет тебе трудности, испытания, тебя обидят, тебя забудут, на день рождения тебе пригласят, маленький кусочек тебе положат. Вот как терпение вырабатывается. Аминь. Мы же не можем, Бог не может дать тебе, вот тебе полный карман терпения. Нет, терпение — это наше воспитание. Когда мы воспитываем, когда мы проходим через трудности, Бог говорит: вот тебе. И я слышал эту историю, когда брат молится: дай мне терпение. А друг его положил руки на плечо и говорит: Господи, я подвязаюсь за эту молитву. Да, Господи, я подвязаюсь, дай ему. Пусть его друзья предадут, пусть у него хата сгорит. Боже, дай ему все. А он говорит: ты что молишься? Он говорит: а как тебе терпение заработать? А как тебе терпение? А вы теперь вспомните свою жизнь, как Бог в вас вырабатывал терпение. Это и через детей, и через мужа, и через жену, и через соседа, и через ситуации на работе. Что делал Бог? Воспитывал вас. Вы сейчас вспомните некоторые ситуации, и вы о них улыбаетесь. Как я тогда страдал? Это ж чепуха была. Что сегодня я переживаю? Вот это серьезно. Но сегодня тоже пройдет. Потому что Бог ведет нас. Слава Господу. Слава Господу. Бог ведет нас. И то, что ты переживал вчера, сегодня ты прошел, ты смеешься над ним. Но нас ждут впереди дела. Я всегда ободряю. Человек приходит: пастор, у меня такая проблема. Я говорю: у меня есть слово ободрения для тебя. Далее хуже будет. И я верю в это. Потому что в первом классе одни уроки, а в десятом другие уроки. Да? А если мы растем, то у нас и задачи сложнее становятся. Аминь. Поэтому я всегда ободряю: далее ты завтра будешь смеяться над этим. Потому что ты будешь в другом классе, а там уже серьезные ситуации. Но когда мы доверяем Богу, здесь есть в этом слове все его законы. Все его законы. Сегодня есть люди такие, их называют по-разному. Новые русские, богатые в этом мире. Я видел богатых людей. Даже среди христиан есть богатые люди. Само по себе богатство нейтрально. Богатство не вред. Потому что и сам апостол Павел говорил о том, что вы будете богаты, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Бог сильно обогатит вас. Само по себе деньги, сами по себе, они не грех. Их можно правильно использовать, их можно неправильно использовать. Но есть люди так настроены, что если есть богатство, то уже им надо меньше молиться Богу. А если есть богатство, то уже надо избирать, с кем дружить. Этот голодранец, не буду с ним дружить. А этот миссионер, у него вообще нету ничего, я не буду с ним дружить. И апостол Иаков предупреждает. Он говорит, это закон. Я просто прохожу некоторые законы. Он говорит, Иакова 5 глава, 1 стих. Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельствовать против вас. И съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». А чего он так на них сильно разошелся? Четвертый стих объясняет. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». В христианстве среди многих проблем отношений есть еще одна. Когда христиане собираются вместе работать, или когда христианин приглашает кого-то починить что-то, христианина, происходят такие вещи. Приходит, допустим, диван ремонтировать, брат. И брат, которому надо диван ремонтировать, молится, говорит: «Господи, благодарю за то, что брат пришел, он с меня мало возьмет». А брат, который чинит брату диван, молится: «Слава, что я сегодня у брата тружусь, он хорошо заплатит». Я всегда предупреждаю, есть договор. Пришел, я часто приглашаю братьев что-то помочь сделать домой. Я приглашаю: «Садись, что для этого надо, сколько времени на это пойдет?» И потом говорю: «Сколько это стоит?» Чтобы сатана не искушал, я не молился, он, наверное, ничего с меня не возьмет. Я говорю: «Сколько это стоит?» И брат говорит, сколько это стоит. И это его вопросы, сколько он определит. Иногда говорят: «Пастор, я не хочу ничего, я сделаю как для Господа. Пусть тебя Бог благословит». Иногда говорит: «Это вот столько стоит». Я взвешиваю, сколько я рассчитывал, это подходит. Иногда говорит: «Это столько стоит». Я говорю: «Это мне не подходит. Спасибо, до свидания». Мир, любовь, радость и совершенство. Аминь. Это трудно поговорить, а? В надежде. Надежда умирает последней. Тот делает, тот диван надеется, и ты надеешься. Зачем? Надо разговаривать. Сегодня приходят такие, сегодня есть фирмы, бизнесмены, христиане, нанимают на работу братьев и сестер и знают, что те же знают, первое послание Коринфянам 6.1, что на суд не потащат. И не платит им зарплату. Да брат простит. Ты на Бога надейся. Я недавно одного такого бизнесмена вообще учил. Ты знаешь, говорю, что здесь минимум 4 раза, я помню, написано, что зарплата не выплачена, вопиет к Богу. Как это можно? Иисус Христос приводит притчу, но там совсем по-другому. Он нанял одних утром, потом в обед, потом вечером. И там господин расплачивался. И его не было в чем укорить, потому что он сказал тем, кто обижается: «Я с вами за сколько договаривался?» «За динарий». «И с ними за динарий». «Это не ваше дело, я договорился». Но если я договорился и не плачу, зарплата вопиет. Зарплата вопиет к Богу. Понимаете? Очень многие вещи сегодня мы не понимаем. Мы думаем: так, христианство, нам надо исполнять законы. Нам надо исполнять законы, и тогда о нас скажут: это великий народ. К сожалению, я часто и часто слышу, говорят: с христианами лучше не работать. Почему? Ленивые. И говорят: ты работай. Говорит: не мешай, я с Господом соединяюсь. Иди на работу, у меня молитва. Мне надо Слово Божие читать. Екклесиаст пишет: есть время для всего. Я сегодня говорю, есть время и для молитвы, и для работы. Если мы приходим на работу, не надо спекулировать тем, что этот начальник, брат мой, брат, пастор, там, сказал, что это он верующий христианин, или он из моей церкви. Вообще не надо. Я на каждом месте, верующий начальник, неверующий, мы должны работать как для Бога. Аминь. Мы не должны, чтобы имя Господня хулилось у язычников. Мы не должны так делать. А так христиане повели: о, начальник верующий, все, теперь хорошо. В обед Слово Божие, после обеда молитва, потом то. Нет, это не работает. Мы должны быть ответственны, и мы должны славить Господа. И совсем мало, поверьте, совсем мало для того, чтобы мы только лишь внешне выглядели как христиане. Нам нужно что-то изменять внутри. Нам нужно что-то менять внутри. Нам нужно иметь внутри дух смиренный и сокрушенный перед Богом. Нам нужно задаваться вопросом: Господи, что повелишь мне делать? Как мне двигаться дальше? Нам нужно спрашивать себя каждый раз. И если мы это будем делать, Если это будем делать, мы пожнем великую славу от Господа. Давайте еще посмотрим эту Матфея 23. Здесь написано, еще обрати внимание. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Это надлежало делать, и того не оставлять». Иисус Христос говорит, вы дошли до скрупулезности. Вы уже дошли, вы соблюдаете всякие постановления, обычаи, вы соблюдаете, как то делать, как заходить, как ходить, где сидеть, что одевать. Вы знаете это все, что у вас в сердцах. Вы знаете все, вы знаете все правила и порядки. Иисус сегодня спрашивает вас и меня, что в сердце у тебя? Какая твоя жизнь? Ты действительно отражаешь славу Господа, живя на земле? Может быть, ты хитришь, может, лукавством что-то делаешь в своей жизни. Бог хочет, чтобы это все изменилось. Бог хочет, чтобы это было полное доверие Ему. Бог хочет, чтобы ты смело говорил, нет, я это не приму. Я видел христиан, которые специально на базарах ходят и ищут этих спившихся людей, чтобы у них что-то купить. Я говорю, как вы можете участвовать? Библия говорит, Павел говорит, не участвуйте в бесплодных телах тьмы, но и обличайте. А мы иногда, знаете, помалкиваем, потому что кажется, что это лучше будет. Иисус Христос сказал, все тайное однажды станет явным. Вы верите этому, братья и сестры? Все тайное однажды станет явным. И чтобы оно не стало явным и публичным, для этого Бог нам дал чудесную возможность. Покаяние, исповедание наше. Когда мы начинаем изменяться, это нелегко. Братья и сестры, это нелегко отказаться от того, что плохо лежит. Это нелегко отказаться. Очень много людей в сельских местностях то фураж таскают с колхоза, говорят, оно все там все равно сгниет, а тут хоть скотина поесть. То еще, знаете, разные вещи такие есть. И дьявол там просто подталкивает, говорит, да бери еще. То есть скотина благословенна, должна ж кушать нормально. Нет, мой Господь, мой обеспечитель, понимаете? Мой Господь, мой обеспечитель. Когда великие мужи Божьи, когда Давид, когда Авраам хотели совершить жертву, а им давали, да возьми это поле, да возьми это все. Они говорили, не вознесу жертву, взятой даром. Аминь. И мы должны сегодня говорить, ничего, то, что бесплатно дается, это не всегда благословение Божие. Нам надо проверить его источник, и нам надо двигаться, нам надо быть хранить себя. И Моисей говорит народу, Моисей, который прошел трудный путь, чей путь завершен, Бог сказал, не войдешь в свою землю обетованную, за то, что не явил святости чьей? Не своей, Бог сказал, моей. Моисей не явил святости Божией. Моисей, прогневавшись, и ударив скалу, когда надо было говорить ей, не явил святости Божией. Когда я веду себя бесчинно на работе, я не являю святости Божией. Когда я веду себя неправильно дома, с мужем или с женой, или с детьми, я не являю святости Божией. А нам надо на всяком месте являть святость Божию. Слышите? Святость Божию. Вчера мы едем, сестра Люба говорит о своей сестре, она неверующая сестра, говорит, земля сохнет, и дождя нету, и все. А сестра Люба говорит, наш пастор учит, что мы не о дожде молились, а молились об урожае. Это я так учу. Потому что я много видел разных интересных моментов. Давайте помолимся, чтобы дождь был. Давайте будем поститься, чтобы дождь был. Давайте, дождь пошел, слава тебе. День идет, слава. Два идет, слава. Три идет, слава. Четыре, Господи, может чуть-чуть поменьше. Пять идет, ой, давайте помолимся, чтобы перестал. Шестой день, давайте послазим, чтобы дождь перестал. И командуем Богом, а Бог не водопроводчик, Бог великий творец. И без дождя может урожай дать, и с дождем может урожая не быть. Вы понимаете? Нам надо правильно понимать Бога и сказать, Господь, яви свою силу и славу, не оставь нас без хлеба. Как Бог это сделает? Я не сельскохозяйственник, но я помню несколько последних лет. Многие годы были, прогнозы, урожая не будет, а урожай есть. Почему? А Бог может без дождя сделать урожай. И может быть дождь, и все хорошо, и ничего не будет. Вы верите в это? Я верю в это. Нам надо понять правильно Бога. И говорить, Господь, пошли. Мы молимся, хлеб наш насущный подай нам на каждый день. Молимся. Надо верить, что Он даст. Дождь есть, нету дождя. хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Если цена будет, мы верим, что Бог даст и деньги на это. Мы верим, я так верю в это. Я хочу, чтобы дети Божьи. И Моисей говорит, Второзаконие, 4 глава, мы начинали, мы будем молиться. Я хочу, чтобы в этой молитве вы проверили свои сердца. И для кого-то сегодня было какие-то откровения. Бог что-то говорил кому-то. И кто-то сегодня уже внутри говорил: Господи, прости. Господи, прости. Я не хочу, чтобы вы были чрезмерно удручены. Бог видел это и знает это все. Единственное, Он ждал, когда ты скажешь: прости меня, Господи. Я больше так не хочу делать. Я хочу доверять Тебе. Сегодня Бог освободит тебя от вины. Бог освободит тебя от этого осуждения. Но Бог изменит тебя, и ты начнешь жить, доверяя Ему больше и больше. Я не берусь на себя смело, что вы никогда такого не слышали. Я просто знаю, что иногда Бог даже через приезжих что-то говорит такое особенное, что останется в твоей жизни. Доверяйте Богу. Доверяйте Богу. Я вчера говорил с молодежью, для молодежи. Не доверяйте этому миру. Мир предлагает, любовь предлагает, дружбу. Мир предлагает вступить в брак с ними. Все это обман. Доверяйте Богу. Бог сказал о том, что Он сам позаботится. Это Он сказал, что нехорошо быть человеку одному. Это Он сказал, что Он сам заботится о нас. Моисей говорит: вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Для кого-то обетованная земля – это брак долгожданный. И когда я вступаю в брак, это еще не значит, что все хорошо. Моисей говорит: в обетованной земле исполняй законы Божьи. Кто-то думает, что брак, оце повенчали нас, благословили и все. Нет, это только начинается трудность. Я когда учу о браке, я говорю, что только после свадьбы начинается узнавание друг друга, кто есть кто. И там надо исполнять законы. Бог дал ребенка, слава Богу, но надо исполнять законы, получив ребенка. Как его воспитать, как вести себя родителям, чтобы этот ребенок вырос, зная Бога. Чтобы был вырос, зная Бога. Это важно, важно. Мы иногда уставшие, мы иногда думаем, что это не так важно. Дальше. Итак, храните и исполняйте его, их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда мы призовем его. Я был в Южной Корее, заходил в буддийский храм, смотрел на этого их Будду, пузаня ихнего, который сидит и все время как бы денег просит, так сидит. Я смотрел, знаете, у Будды есть могила, там его гроб на цепях висит, и он никто. И так люди ему верно служат и поклоняются. Мы верим живому Богу, и мы иногда игнорируем его законы. Я видел, как Будде поклоняются. Это глупо, но люди так поклоняются лже-богам, а я спрашиваю: а почему мы нашему живому Богу так верно не служим? Люди, кришнаиты, отказываются от всяких удовольствий, всю жизнь сидят невкусную пищу, даже воздерживаются от отношений мужа и жены только лишь для продолжения рода. А христиане не могут следовать чудесным законам, заповедям Господа, которые есть жизнь для нас. Так обидно иногда за нас и за себя самого, что так легко иногда мы можем уклониться вправо и влево. А благословение наше как раз в этом зависит, что люди, все народы скажут: это великий народ. Ибо если какой великий народ, которому Бог так близок, а к нам Он близок. Скажите: близок к нам Господь, а? Близок Господь ко всем призывающим имя Его. Ибо очи Его обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Он близок к нам. Он говорит: издали явился мне Господь. Да, пророк говорит. А там говорит, Иеремия, 33 глава, все его знают, «Воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». К Богу легче даже, чем Днепропетровск отсюда по телефону звонить. Это просто «сказал Господь, приди», а мы иногда не используем. А дальше, ибо если, если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Не просто исполнять, не просто наблюдать, рассказать о них, поведать. Не умалчивать. Со мной было то, я сделал так, и Бог был милостью ко мне. А у меня была такая проблема, я хотел вот так поступить, а Бог был милостью ко мне. А у меня было то, но я стоял, а мне предлагали руку и сердце. Но я сказал, я выйду замуж, я сказала, я выйду замуж только за верующего. И Бог мне послал мужа, служителя, которым я за которого я благодарю Бога. А мне предлагала такая девушка, которая говорила, мне ничего не надо, только ты. А я сказал, я верующий, я христианин, я не беру того, что ты предлагаешь. Мне Господь дал жену, и теперь у меня есть жена, за которую я славлю Бога. Вы понимаете? А мне предлагали чуть-чуть трубу не так завести в дом, пусть тот счетчик себе стоит, хай стоит, хоть заржавеет, а газ у меня будет, потому что я же благословен Богом. А я сказал, нет, я даже два счетчика поставлю, но я не приму эти благословения, которые приходят из ада. И сегодня меня Бог благословляет, и у меня есть за что платить. Чем платить, у меня есть как. Вы понимаете? Законы Божьи, они великие. Законы Божьи. Был однажды давно у нас в церкви случай, когда я очень сильно проповедую, что мы должны молиться Богу, что долги мы не должны иметь за газ, за квартиру. И многие христиане говорят, а как же их отдашь? А я говорю, а вы верите, что Бог может решать вопросы? Многие христиане не верят. Они верят, что Бог может маленько дать, на хлебчик дать рубчик, или что? Бог может дать неизмеримо больше, о чем мы помышляем или просим. Вы понимаете? И я проповедовал, и одна пожилая старушка сидела, я говорил, ты просто молись Богу, Бог поможет тебе платить квартиру. Она сидела и в сердце своем думала, да, пастор, когда у тебя проблема будет, тебе найдутся те, которые помогут. А кто мне поможет? Я старая баба, у меня 1200 гривен долг, кто мне поможет? Моя пенсия такая маленькая. И в этот момент Дух Святой просто дал мне такие слова, я не знал, что эта женщина так думает. Но я говорю, и как бы это ответ на ее. Я говорю, ты сейчас не веришь? Ты сейчас не веришь? Скажи сейчас вместе со мной, Господи, я не верю, но если ты можешь, помоги мне. Она стала плакать, потому что как бы это был ответ. Я не знал этого, потом узнал. Она помолилась так. Через 3 дня у нее на площадке на 3-м этаже там живет так называемый новый русский, бизнесмен. У него был день рождения, он чуть-чуть выпил, душа широкая, позвонил соседям, сказал, ну-ка тащите сюда все ваши книжки квартирные. Все принесли, у 2 соседей все оплачено, а эта сеструшка вынесла, у нее не оплачено. Он говорит, это из-за тебя бабка чуть на весь подъезд газ не отрезали. Слышишь? Ну-ка она достает деньги, говорит, на, заплати. И дал ей 1200 гривен. Чтоб дитё Божие, старушка, которая в неверии воззвала к Богу, помоги мне. Бог говорит, а это просто. Есть у меня там рядом один, у него много лишних денег. Я не знаю, как вы, братья и сестры. Я верю в такого Бога, который может все. Для того, чтобы это работало в нашей жизни, нам нужно жить по его законам. Не надо разменивать судьбу на дешевые вещи. Не надо где-нибудь чуть-чуть украсть, а потом всю жизнь сетовать, Бог меня не слышит. Надо доверять Богу. Не надо сегодня огорчаться к тому-то, что еще не замужем. Надо доверять Богу. Мой Бог восполнит всякую нужду мою. Не надо сегодня сетовать, что у соседа такая машина, а у меня никакой, даже велосипед украли. Молись Господу, и Бог тебе даст все. Слышите, Бог даст. Когда я говорю, Бог даст все, прежде всего я имею, Он пошлет в твое сердце мир и покой. А когда в сердце мир и покой, велосипед уже не надо, и машина не надо. И колбаса не совсем надо. Когда в мир и покой, вы верите? Когда мир и покой, уже это все не интересует. Был у меня период, я сильно мечтал про одни туфли красивые. Сильно. Фирма называется MacGregor. Я как в городе попадаю, приду к магазину, смотрю на эти туфли. Как представлю, как сильно в них проповедовать. Но они столько стоят дорого. И я смотрю на них. И у меня даже сил нету молиться за такие туфли. Я только так, воздыхание неизреченное, знаете. О. Бог проговорил мое сердце однажды. Он мне сказал, у тебя будут такие туфли, когда ты умрешь для них. Я сразу думал, что это на похороны мне такие оденут. Но потом я понял, что во мне они сильную власть имеют, эти туфли. Я о них мечтаю, я представляю, как я буду ходить, как я буду, чтобы видно ж было. Я всем буду говорить, сколько они стоят. А Бог сказал, умрешь. И я, моя жена знает, я сказал, братья знают. Я сказал, Господи, так нечестно. Ну, хочется ж порадоваться. Ну, Бог Отец, Он говорит, когда умрешь, будут. Слава Богу, Он помог. Как-то это все забылось. Я уже не бегаю за тех МакГрегор, ничего, все утихло. Все. Я был в Норвегии, мы там проповедовали с женой, ну, служили, пели. Наверное, в 14 церквей мы проехали. Мы молились за людей. И одна женщина, она получила исцеление. Она хозяйка магазина обувного. Приносит 6 пар туфлей мне. 6 пар – это 6 коробок, это не 3 коробки. Это 6 коробок. И в каждом по 2, правый и левый. А я на них смотрю, братья и сестры, поверьте, мне плакать хочется. Думаю, мне полгода назад это, так я был бы счастливейший человек на земле. А сейчас я смотрю, а мне все равно. Они стоят там, одни пара там $220 и $300 пара туфлей стоит. А я смотрю, а они мне все равно. И Бог говорит, теперь, сынок, в таких ходи. Это тебе уже не повредит. И я 2 пары себе взял, 2 пары Яну там было, 2 пары она понесла. И, в общем, у тебя есть мечта? Это хорошо. Ты чего-то желаешь? Хорошо. Умри для этого, и будет. Бог не даст тебе то, что тебя подумает и надует, и ты будешь такой надутый, как пузырь. Бог побеспокоится, чтобы ты сдулся, а потом говорит, теперь, дочка, ходи в этом платье. Теперь, сынок, в этом костюме. Я верю, что последнее время будет ознаменовано тем, что дети Божьи будут свято исполнять законы Божьи. Иисус Христос говорит, иго мое благо и бремя мое легко. Он говорит, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Это хорошо. Я не сказал, что это легко. Я не сказал, что это легко. Я сказал, это хорошо. Это не легко. Я так говорю. Если бы Бог предусмотрел через Иисуса Христа, что в какой-то хотя бы один день нашей жизни, если нас обидят, мы могли бы хорошо ответить за обиду, то нас не надо было бы учения об этом. Только намекни, и мы это все исполним. Но смотрите, сколько написано «любить», сколько написано «прощать», сколько написано «смиряться», сколько написано «плакать и рыдать перед Богом». Почему столько много написано? Церкви у нас знают, я учу. Потому что это важно и это трудно. Но Бог нам помогает. Аминь. Мы будем молиться сейчас. И я хочу, чтобы в нашей молитве мы принесли искреннее сокрушение и смирение перед Богом. Я хочу ободрить тех, которые сегодня думают, невозможно, даже дети еще Божьи, невозможно жить по Божьим законам и заповедям. Я хочу вам сказать, возможно. Возможно. А я еще больше хочу сказать, это великое благо на земле, жить по Божьим заповедям и законам. Это возможно. Если в тебя нет силы и недостает веры, вот как та старушка, молись и говори, Господи, помоги мне хотя бы в этом убедиться. Если в твоей жизни Дух Святой, я верю, касался тебя, и что-то произошло, и ты почувствовал, что тебе надо раскаяться, ты можешь каяться. Ты можешь каяться, ты можешь кричать Богу, ты можешь говорить к Богу и говорить «прости». Если у тебя есть, особое желание как-то проявить свое покаяние каким-то жестом, движением, я всегда даю возможность. Я говорю, приходите сюда наперед, склоняйте здесь колени вместе с нами, и мы будем молиться. Но только я умоляю вас именем Иисуса Христа, не останься тем, кем ты был вчера и, может быть, еще сегодня. Скажи, измени меня, Господь, измени. Я обращаюсь к тем, которые, может быть, еще не знали этого и сегодня здесь смотрят, как на что-то странное. А я хочу сказать вам, Иисус любит вас так же сильно, как каждого из присутствующих здесь. И Он зовет к себе, ибо иго Его благо и бремя Его легко. Если придешь к Господу, я не говорю, что будет легкая жизнь. Я говорю, что будет Иисус, который помогает и который заботится о нас. Аллилуйя. Если здесь есть люди, которые еще не являются членами церкви, и вы еще не являетесь в завете с Господом, у вас сегодня потрясающая, прекрасная возможность прийти к Господу и сказать: «Прости меня, потому что я грешник». Люди заблуждаются. Они неправильно понимают, что такое грешник. Они думают, что грешник – это тот, что делает грехи. Я объясняю по-другому. Грешник – это тот человек, который умеет грешить. Грешник – это наша специальность, с ней мы рождаемся в мир, с ней мы рождаемся. Кто из мам учит сыночка, когда тебя попросят одно яблоко, так ты меньшее дай, но дети все меньшее стараются дать. Кто из мам учит сыночка, как телефон у папы отобрать? А все дети знают, надо упасть на одно интересное место и ногами так дергать и кричать, главное, чтобы губы фиолетовые были, и тогда папа отдаст телефон. Кто детей этому учит? Это грех. Это грех, который присутствует с самого рождения. И когда человек вырастает, этот грех, он работает в нас. И один блудит, один сквернословит, один ругается, тот еще что-то обманывает, ворует, тот Бога не чтит, тот родителям не покорен и так далее и тому подобное. И когда мы приходим к Богу, а Бог сказал, за грех принадлежит тебе смерть, смерть. И приходим к Богу, там произошло, что Иисус Христос сказал, если я умру, ты их простишь. И Бог сказал, я прощу. Иисус Христос сказал, я пойду за них и умру. И мы приходим к Богу не с черного хода. Я видел людей, которые к Богу пытаются пройти с черного хода. А я никого не убил. А я ничего не украл. Ну, таких мало, но еще встречаются. А я не изменяю жене. Этих вообще музейная редкость. Все изменяют. Я не верю ни одному неверующему мужу и ни одной неверующей жене, что они не изменяют друг другу или что они не могут изменить. Даже если не изменяли, дьявол знает, как заставить это делать. Я знаю только христиане, верные Богу, они могут быть верны своим обещаниям. И поэтому мы не можем прийти к Богу. А я по 5 копеек всем даю милостыню. Нет. К Богу приходим и говорим, прости меня. Он спрашивает, чего тебя простить? А я говорю, потому что я верю, Иисус умер за меня. Он говорит, из-за этого прощен. Это одна единственная сила, которая заставляет, двигает Божье сердце прощать. Я прихожу ради Иисуса Христа. Я не прихожу, потому что я хороший. Я не прихожу, потому что я красивый, потому что я высокий, потому что я умный или красивый. Нет. Я прихожу к Богу, потому что верю, за меня уплачена цена на Голгофе. Иисус умер за меня. И Бог говорит, прощен. А в этот самый момент Иисус ходатай. Он говорит, да, за нее умер я. За него умер я. Бог говорит, прощен. Ангелы радуются. И жизнь человека изменяется. Слава Господу.